Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Благовещение», и сегодня на волнах нашего радио Виктор Кривопусков, писатель, публицист, доктор социологических наук и президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией. Добрый день, Виктор Владимирович.
Здравствуйте.
Второй наш участник нашего сегодняшнего разговора Сергей Валерьевич Моисеев, главный редактор газеты «Русь Триединая». Добрый день, Сергей Валерьевич.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор нам хотелось бы начать, конечно, с ситуации в Армении, на Нагорном Карабахе. Виктор Владимирович, довольно долгое время вы проработали в Армении, где руководили представительством Россотрудничества, были советником посольства Российской Федерации в Армении. У меня такой вопрос. Вот в эти годы вы понимали, к чему идут события, и почему все-таки Нагорный Карабах так до сих пор не был признан Арменией? Что, собственно говоря, и привело к той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем?
Ну, я хотел бы расширить границы моей деятельности с Арменией и прежде всего с Нагорным Карабахом, потому что в 1990 году я служил в МВД СССР и в октябре 90-го года был направлен туда в составе следственно-оперативной группы МВД СССР в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР в качестве начальника штаба этой группы. И непосредственно события тех лет, они общеизвестны, они начались в 1988 году инициативы карабахских армян о возможности перехода из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Зачем последовали жестокие меры со стороны руководства Азербайджанской ССР известными событиями в Сумгаите, а дальше этот вал прошелся лемехом, по сути дела, по другим советским республикам, потому что Карабах оказался первым, который в период Горбачевской, так сказать, оттепели или перестройки, которая провалилась на полном ходу. И вполне понятно, что тогда воспринимали армян Карабаха бузатерами, первыми как бы подожгли фитиль межнациональных конфликтов. Но если смотреть в корень, то это далеко не так. Армяне Карабаха действительно имели все основания ставить вопрос о своем желании, потому что в 1921 году, когда советская власть оказалась в Закавказье, большевики не смотрели ни на границы, ни межнациональные вопросы. Они прирезали армянский Нагорный Карабах к новоделу в истории мировой цивилизации, то есть созданной впервые Азербайджанской ССР, в которой даже не было коренной национальности, но в интересах продвижения социалистической революции на Ближний Восток, ну, какая разница, где будут границы Карабаха, когда все общее, и революция идет на Ближний Восток, и границы будут там далеки, и поэтому никаких проблем не будет. Но оказалось, это не так, и карабахцы оказались как бы своего рода западни. На период 90-го года, ну или конца 80-х годов, это был самый депрессивный район Советского Союза. Самый социально отсталый, не потому что армяне там не хотели трудиться или продвигаться вместе с семимильными шагами к коммунизму, а потому что он финансировался по остаточному принципу. Там не развивались ни производительные силы, ни производство и так далее. В то время, все мы хорошо, ну, старшее поколение помнит о том, что Армянская ССР в это время была самой развитой, самой высокопроизводительной, самой высокотехнологичной республикой в СССР, ну и самой высокообразованной. В отличие, ну, в том числе от Азербайджанской ССР, потому что, если вспомним, то самая развитая электроника была в Армении, самая быстродействующая электронно-вычислительная техника, действительно, мирового уровня, тоже производилась в Армении. Были наукограды и специальные кластеры промышленные, они тоже были в Армении, такие города, как Абовян, Черенцеван, Раздан. Но это были самые прогрессивные города Советского Союза. А рядышком, через 7 километров от границы Армянской ССР, находился исторически известнейший район Армении. Ну, это известно с времен Страбона, начиная с 7 века до нашей эры, где всегда все путешественники, все историки, географы отмечали наличие армян в Нагорном Карабахе. Тогда он назывался Арцахом или Хаченом. Хач – это крест, христианский, так сказать, регион армян. И вполне понятно, отрезанный просто, еще раз подчеркиваю, 7 километров. Вот сейчас мы говорим о Лачинском коридоре, так его никогда не было в истории. Его искусственно создали в период создания Азербайджанской республики. Об азербайджанцах как о нации до 1936 года вообще никто никогда даже не знал. Это производная или созданная Сталином при первой советской конституции. Нужно было назвать народ, который исторически, ну или в Российской империи и до этого считались либо кавказские татары, либо мусульмане. Просто. И вот для того, чтобы как бы титульную нацию Азербайджанской ССР обозначить в Советской Конституции, ну, назвали азербайджанцами.
Виктор Владимирович, у меня такой вопрос. Понятно, что вы знаете неплохо историю вопроса. Но вот все-таки то, что сделали большевики, когда разрабатывались первые конституции, уже тогда разработчики говорили, что вот это деление СССР по территориально-национальному признаку, оно очень опасно, предвидя возможные последствия, которые мы через 70 лет все увидели и наблюдаем до сих пор. Не было ли это сделано все-таки специально Сталином и теми людьми, которые его окружали тогда?
Вы знаете, если ничего не делать и не заниматься, как сегодняшним, предположим, в нашей политической жизни, то можно всякий раз нарываться и наталкиваться на какие-то проблемы, краеугольные камни, о которых разбиваются любые теории, любые исторические события. О чем идет речь? В советское время вопросами межнациональных отношений занимались очень серьезно и не допускали каких-то перекосов. В советское время при Сталине, Хрущеве, Брежневе, когда возникал какой-то межнациональный вопрос, он решался. Он решался каким образом? В истории Советского Союза есть более 30 примеров, когда районы, города, регионы передавались из одной республики в другую без всяких конфликтов. Ну, примеров-то полно и колоссальных примеров. Мы сегодня говорим о том, что Казахстан – крупнейшая территориальная страна. Но ведь 6 областей Урала и северо-запада России – были переданы Хрущеву в 1956 году под предлогом развития овцеводства в одну ночь, без всяких референдумов, обсуждений и так далее. И кто-нибудь возникал, возражал? Ну, передали. А Крым? Мы сегодня знаем, какой, ну, если не кровью, то какими усилиями Крым вернулся в состав Российской Федерации. Он же никогда не принадлежал Украине. Вообще-то государственность украинская-то, она же тоже под большим серьезным вопросом, какая ее история этой государственности?
Ну вот это вот, вот волюнтаризм, используя это модное слово, значит, он и привел во многом к тем конфликтам, к санкциям, которые мы сегодня наблюдаем. Потому что вопрос о Крыме, он, ну, Сергею Валерьевичу, наверное, более знаком, но вот эта вот передача и привела к этим геополитическим всем последствиям.
Не думаю. Горбачев, кроме, как теперь можно говорить, больше всего болтовни, он ничего не привнес. Ведь, смотрите, горячие точки. Ну, понятно, мы можем разные примеры брать во внимание, но мы можем вспомнить совсем недавние исторические факты, когда Путин только что пришел к руководству страны и полетел в Чечню, чтобы самому лично увидеть, убедиться. А сегодня мы знаем, что ни одного, то что трагического, более-менее важного момента не обходится без личного впечатления руководителя. А куда съездил Горбачев? Где он разобрался? Как он лично реагировал на эти события?
В Германию он съездил.
То, что Берлинская стена, то, что в Прибалтике за ручку со свечками и так далее, это примеры, которые, ну, я думаю, что, может быть, по его недомыслию или по каким-то другим особенностям он это поступил таким образом. Но что касается Карабаха и Армении, слушайте, он когда прилетел, только что мы вот поминали жертв Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 году, эта трагедия случилась в Армении. И когда задали вопрос, а ведь что тогда было? Азербайджанцы останавливали эшелоны с гуманитарной и технической помощью северной зоны Армении, разрушенные этим землетрясением, разворовывали технику и так далее. И когда ему задали вопрос, он обиделся. И вы помните реакцию Раисы Максимовны, которые сказали, даже в этот трагический момент они думают о своем Карабахе. Ну что это? У него 24 февраля 1988 года на приеме была великая армянская поэтесса Сильвия Капутикян. Вместе с известнейшим журналистом, в то время народным депутатом СССР от Нагорного Карабаха Зорием Балаяном, писателем, по сути дела, и государственным общественным деятелем, путешественником, который осуществил кругосветное путешествие в 75 лет. Но Горбачев, выслушав, к этому времени у него на столе лежали документы с 75 тысячами подписей армян Карабаха с просьбой рассмотреть этот вопрос о передаче Армении. Но он не принял никакого решения. И он не ответил ни да, ни нет. Ну что, смотрите. А если бы он всего-навсего проявил бы государственное, так сказать, отношение к делу, к событиям, то, скорее всего, это можно было бы сделать.
Я вас перебью. Все-таки, чтобы была ясность для наших радиослушателей, конец 80-х, перестройка, и жители Карабаха в тот момент хотели бы присоединения к Армении.
Конечно, да. И это было, в принципе, этот вопрос поднимался еще в 30-х, 40-х, 50-х. У меня есть книга «Мятежный Карабах», которая написана еще в первое ее издание в 2003 году. И эта книга отражает факты развития событий тех лет. Она никем не опротестована, ни одним азербайджанцем, потому что написана на основе истинных документов МВД СССР, моих личных впечатлений, там, где я лично принимал участие. И каждый персонаж, который указан, по одному выражению одного из читателей, который сказал, что в этой книге на одного персонажа больше, чем у Льва Толстого в «Войне и мире». Ну, это, наверное, была шутка, но действительно, каждый из них потом расписался на рукописи этой книги, подтверждая факты. И на сегодняшний день к этой книге не имеют претензий ни руководство Азербайджана, ни так далее. Более того, она стала энциклопедическим изданием и словарным, так сказать, источником по событиям тех серьезных событий карабахских. Поэтому в данном случае эти факты, их не перелицуешь, не перетасуешь.
Ну, книга замечательная. Я, в общем, отсылаю наших радиослушателей к книге «Мятежный Карабах», где много тяжелых страниц, и где правда о этих эксцессах, о погроме в Сумгаите и в других местах. И она, конечно, для меня свидетельство очевидца. Но я бы хотел, чтобы Сергей Валерьевич к нашему разговору присоединился. Вам не кажется, что то, что мы наблюдаем сегодня – вот эти горячие точки, локальные войны, конфликты, гибель людей – это все последствия развала, распада Великой Советской империи. Можно по-разному относиться к СССР, но это была Великая империя. И те осколки империи, которые, ну, в общем, сегодня мы видим, один осколок воюет с другим или с Российской Федерацией, конфликты. Можно ли было этого избежать? Вот вы анализировали это, писали об этом не раз. Можно было какой-то другой путь избрать. Ну, вот есть хирурги, которые режут, так сказать, по-живому, но иногда это необходимо, нужна хирургическая операция. А есть врачи других специальностей, которые лечат там медикаментами, как-то так какой-то более щадящий путь лечения выбирают. Нужен был хирург в 90-м, 91-м году?
Еще в 50-е годы 20-го столетия русский выдающийся мыслитель Иван Ильин писал о том, что после распада Советского Союза возможны два варианта. Один из них – это национальная диктатура, при котором распада бы могло не состояться. То есть Иван Ильин имел в виду, что рухнет коммунистическая система по ряду причин. Он описывал, почему она рухнет заранее. Долго объяснять, одним словом, это случилось. И вот тут, по мысли Ивана Ильина, должна была прийти национальная диктатура. Но национальная диктатура не пришла. Иван Ильин описывал второй вариант в случае, если не будет национальной диктатуры. Вот этот случай мы с вами увидели. Он писал о том, что Россия развалится, по его подсчетам, где-то на 20 квази-государств. Эти государства начнут вести между собой непримиримую борьбу за людей, за ресурсы, территории и так далее. То есть сейчас мы видим эту борьбу. Но также Иван Ильин писал о том, что Россия не погибнет от расчленения. Она начнет воспроизводство всей своей истории заново. Она как организм примет собирать свои члены. И этот процесс начался, мы его готовили по-своему с 2005 года в городе Харькове. Я там возглавил организацию «Русь Триединая». Создали организацию после событий первого Майдана, когда мы поняли, что идет духовно-культурная экспансия на территорию юго-востока Украины. Юго-восток Украины, напомню, никогда не являлся Украиной как таковой. Это исторические земли России. Ленин передал в 22 году эти земли Украине. Харьков, территория Харьковской и Сумской области, Черниговской вошла в состав русского государства в 1503 году, еще при Иване III, задолго до Переяславской Рады. И даже Переяславская Рада – это было присоединением войска Запорожского, а не воссоединением с Украиной, как это говорилось уже в советской историографии. И вот что получается. Получается, что начались локальные конфликты. Мы увидели, что для Харькова это может плохо кончиться. Стали работать на общественном поприще, скоординировались с несколькими десятками других общественных организаций, которые принято называть пророссийскими. И 1 марта 2014 года мы подняли знамя русской весны над Харьковской областной администрацией, русский флаг установили. Кто-то из русских царей сказал, по-моему, Николай I, если где-то поднялся русский флаг, то он уже опускаться не должен. Да. И вот получалось так, что более месяца русский флаг реял над городом, если точно, то месяца 6 дней. Потом русская весна была в Харькове жестоко подавлена, многие ребята оказались в тюрьмах, многие погибли. Но, тем не менее, борьба продолжилась на территории Донецка и Луганска. Многие наши товарищи уехали в Донецк, Луганск. Там уже с учетом наших ошибок уже прямо взяли в руки оружие и силой оружия защитили свой выбор. Таким образом, сейчас мы видим, создалась Донецкая Луганская республика, ну и безболезненно перешел к России Крым. Но задумывалось нами немножечко по-другому. Мы видели понятие такое «русская дуга», сформулировали, и от Харькова до Одессы хотели создать республику с названием «Новороссия», в которую вошли бы 8 или 9 областей Украины. Но пока что этого не случилось, возможно, это впереди. Мы бы таким образом освободили 20 миллионов русских людей, отторгнутых от России. И Владимир Владимирович Путин говорил, что русский народ разделен. И мы видим, что часть русского народа отделена от России, и она там подвергается насильственной ассимиляции и, по сути дела, уничтожается как часть русского народа. Дерусификация идет там стахановскими темпами. На Украине теперь нет русских школ и русских классов. То есть вот с этого года вообще запрещено преподавание на русском языке. И, естественно, все это происходит, потому что есть и внешние силы. Внешние силы крайне заинтересованы в ослаблении России, расчленении России, в конечном итоге уничтожении исторической России. И война идет по всем фронтам. И Нагорный Карабах – это один фронт, Украина – другой фронт, Белоруссия – третий фронт и так далее. То есть по новой американской доктрине задача ввязать Россию в локальные конфликты за территорией самой России и Приднестровья в том числе. И мы видим сейчас обострение, возможно, ситуация будет в Приднестровье с приходом к власти в Молдавии там нового президента.
Но это все в рамках операции «Троянский конь», когда Россию втравливают воевать, так сказать, используя ракетный потенциал свой, они не могут, потому что это уничтожение мира. Но зато возможна гибридная война, так называемая, по границам России. Вот эти конфликты, они будут оттягивать силы военные, подрывать экономику. Вот на это все силы и брошены. Но все-таки я возвращаюсь к вопросу. Виктор Владимирович, все-таки что в самом Карабахе сегодня говорят люди? И почему все-таки столько лет вот прошло с перестройки, 30 лет, а Нагорный Карабах так частью Армении не стал? И что было бы, на ваш взгляд, если бы это случилось? Какие силы этому помешали и какие силы стояли и стоят за воссоединение с Арменией? Там власть, много властей сменилось, менялись президенты, в общем,
бесконечные. Не так много, всего 3. Здесь я могу сказать следующее, что постсоветская политика России, ну и если брать ельциновскую эпоху, она вообще была бросовой. И сегодняшняя государственная политика России, она как бы на сегодняшний день бьет по хвостам. То, что получилось, то получилось.
Ну, мы это видим. Мы, собственно, видим, что вот пренебрежение вот этими осколками, как бы осколками Советской империи, и привело к тем конфликтам, которые выплыли. Ну, невозможно не решать какую-то проблему. Если ты ее не будешь решать, ну, на какое-то время можно все это загасить. Но спустя несколько лет она все равно вылезет на поверхность.
Ну, вот посмотрите. 30 лет неразрешенный карабахский вопрос. В чем вопрос? Ни наш МИД, ни спецслужбы, ни институты Академии наук, которые должны заниматься историей и так далее, в том числе и сопредседательство в Минской группе, вы посмотрите, что увидели. За 30 лет не наработано ни одного подхода к разрешению этого конфликта. И сегодня нам говорят о том, что ну, территория-то от Азербайджана. Или выставляют армян захватчиками и так далее, и так далее. Об этом говорит все время Алиев, об этом говорит Эрдоган. Какими они захватчики? И оценка нашего президента, совсем недавно вышла моя статья, в которой говорится, как же так можно, что территориальная целостность Азербайджана сегодня является первоосновой. А какая целостность? Кто эти 7 районов создал зоной безопасности? Сами же азербайджанцы. Баку. В 1994 году, во-первых, кто начал Первую Карабахскую войну? 1 января 1992 года батальоны с продвижением танков пошли на Степанакерт. 1 января – это первый день после распада Советского Союза. И почти взяли Степанакерт, почти. Тогда в Степанакерте никакой армии не было. Были какие-то разрозненные отряды самообороны, и то они находились по селам и по городишкам. Но затем армяне смогли отодвинуть, а затем оказать достойное сопротивление. Ну и вы помните, там в Азербайджане была та же почти прострация власти, и они сдавали сами район за районом. Фактически армяне отодвинули на расстояние залпового огня града. Это вот те куски, районы, которые стали зоной безопасности. И Гейдар Алиев стоял на коленях, умолял приостановить наступление армянской армии. В итоге в Бишкеке было подписано соглашение о прекращении огня. Да, конечно, армяне не додумались подписать соглашение там о поражении, как сегодня делает Ильхам Алиев, объявив отечественное. Додуматься надо. Территория, которая сам же организовал нападение, организовал вторую войну, обвинив в этом, что армяне напали как бы на Азербайджан по всей линии соприкосновения. И сегодня считает, что на него напали, он как бы и победил, и объявляет это отечественную войну. Делает парады и так далее, и так далее.
Ну, вот насчет парадов. Давайте от седой старины в день сегодняшний, так сказать, перепрыгнем через 30 лет. Вот прошел парад в Баку, с участием принимали его Эрдоган, Алиев. Все рапортовали, радовались. Но это большое событие действительно для Азербайджана. Нас втянули, собственно говоря, наши миротворцы, там 2000 человек, уже больше, наверное, оказались на вот в этой горячей точке. Пока все относительно мирно.
Ну, это не втянули, а это принято было, как бы, сейчас считается тоже победой России.
Ну, трехстороннее соглашение было подписано.
Возвращение, как бы, кстати, это, на мой взгляд, это позорное возвращение, потому что мы бросили армян, которые 300 лет назад добровольно, еще не имея никаких границ, добровольно приняли подданство Российской империи при Петре I в 1721 году.
Ну, насчет вот оценок я тут как бы воздерживаюсь, потому что все-таки, если бы не было наших миротворцев, там бы продолжали
да
не быть
это,
люди.
Слушайте, ну миротворцы когда появились там? Я вот вам уже сказал о том, что за 30 лет ничего не сделано, даже не разобрались. Потребовалось 44 дня бойни для того, чтобы, наконец, десантировать туда наших миротворцев. А что, 30 лет наша дипломатия, Минская группа, она даже не придумала ни одного механизма, ни одного шага, чтобы предотвратить, во-первых, как эта война началась? Почему-то она должна была начаться. Что, это новость, когда Азербайджан стаскивал к сопредельной зоне громадные силы и технику? Слушайте, я не знаю, очень многие россияне в эти дни стыдливо прятали глаза, потому что стыдно было за нашу дипломатическую шиту 44 дня. И потом, когда от Карабаха осталось всего 30% от того, что он был в автономной области, мы миротворцы. Слушайте, чему радоваться-то? Или чему содействовать? Вот Шевченко поехал, ну, известный наш блогер, политолог и так далее, такой, как бы государственник, поехал на этот парад. Чему радоваться? Мы что, за возрождение Турана и так далее?
Ну, мы за дешевые помидоры, потому что до сих пор спорят наши
какие
политологи.
Какие они дешевые? Почему
они дешевые? Все-таки у нас Российская Федерация и великая страна, так... Россия, или ООО Российская Федерация. Если это ООО, то это чисто коммерческий проект. Скажите, а вы когда вот руководили Россотрудничеством в течение почти 5 лет, писали ли вы какие-то записки, так сказать, наверх, свои мысли излагали, там, просьбы, и какова была на них реакция? Что вы писали тогда?
Писал все, что соответствовало той ситуации и совершенно конкретным. Привожу конкретный пример. Русский язык. Вот приезжает наш высокий руководитель. Я могу сослаться на спикера нашей Совет Федерации Валентину Ивановну Матвиенко. И она заявляет, русский язык в Армении должен быть государственным. Ну, спрашивается, зачем, если это мононациональная страна? Русский язык просто быть государственным в мононациональной стране? Нонсенс. Но русский язык мог быть и государственным. Если бы и Совет Федерации, и Государственная Дума, и наше правительство, и так далее, декларировали, что у нас же там на 80 с лишним процентов экономика вся пророссийская. То есть Россия на себя бремя экономики несет.
Но русский язык мог бы быть вторым государственным языком.
Так вторым, третьим, да, я сейчас вам скажу, он и есть таковым. Просто не знают, не хотят знать. Но, смотрите, у нас там... транспорт, у нас банковская, страховая сфера, у нас промышленность практически вся пророссийская. А где-нибудь на каком-нибудь предприятии поставлен вопрос, чтобы принять на работу, человек должен знать русский язык. Попробуйте, придите в англоязычную фирму и устройтесь без знания английского языка. А у нас можно. Российские железные дороги, владельцы в конституционном порядке Южно-Кавказской железной дороги. Но там... любой армянин может прийти без знания русского языка и работать. Это партизан. Он способен пускать под откос эшелоны. Потому что он не докрутит ту гайку, он не знает инструкции, он не знает уставов железной дороги. Но, заявляют, в Азербайджане школы русские присутствуют, в Армении неправда. В Армении русский язык – это государственная политика. Со 2 по 12 класс – русский язык преподается обязательно, но его применение, если в Ереване, например, ну, на железной дороге, там работает 3500 армян, если у них не спрашивают о том, что русский язык нужен, что этот русский язык намазывается маслом на хлеб, потому что кормятся с этого населения, ну, там не спрашивают за это. Это первое. И второе. За весь постсоветский период Вот вы говорите, писал ли, не писал ли? Да, и не один раз, и много раз. И сейчас я, как советник посольства, встречал и провожал высокопоставленных, и очень высокопоставленных представителей нашего руководства. И мы поднимали, и я поднимал, и разговаривал. Ну, это моя обязанность была. За это время Россия не поставила не то, что нужного, а просто учебников русского языка. Вы знаете, кто за нас поставляет туда учебники русского языка, издают, вернее? Всемирный банк.
Товарищ Сорос, надо полагать, там...
То есть, конечно же, если до 2006 года русский язык преподавался в школах 5 раз в неделю, то потом произошла Болонская реформа у них там. Ну, Болонская, вы знаете, мы тоже столкнулись с ней частично, но она, так сказать, не прижилась, слава богу. То есть, благодаря возмущению нашего народных масс и так далее, родителей, учителей и даже самих школьников. А там... В 2006 году, было принято решение о сокращении количества преподавания русского языка до 2 часов в неделю. Но это проглотил наш Минпрос, это проглотил наш МИД, это никак не отреагировали. Я этим вопросом очень серьезно занимался. И сейчас, как президент общества дружбы в сотрудничестве с Арменией, мы проводим дни русского слова, это не целая неделя, в котором армяне любят русский язык. Но в дальних деревнях...
Но молодежь уже не знает, не говорит по-русски.
Нет. Опять это гульное заявление. Что такое молодежь? Вот мы говорим, они там занялись английским. Я вам привожу статистику. Русский язык преподают в Армении 4,5 тысячи учителей русского языка. Английский язык преподается, их просто нет других, их 1500. И английский язык начинает изучать с 5 класса. Разница есть? Есть. Но это не наша политика государственная. Нету там поддержки русского языка. Денег не выделяется. Деньги выделяет Сорос.
То, что вы говорите, это очень важно, но это как бы некий штрих к портрету или одна грань, так сказать, вот в этой...
Ну как, это самое главное, кстати.
Да, это самое главное. Язык? Ну просто вот Сергей Валерьевич, он столкнулся с этой ситуацией тоже,
кстати,
когда жил на Украине.
Я бывал в эти годы.
И, к сожалению, тоже вот...
Конечно, да, постепенно школа
поддержки.
Если Харьков, ну уже повторюсь, да, что... Основан на территории русского государства. Русский город такой же, как Курск и Белгород. Если даже сейчас приедет любой человек в город Харьков, и если бы он не смотрел на вывески на украинском языке, он не понял бы, где он находится, в России или на Украине. До сих пор Харьков остается в основной массе русскокультурным городом. Но у нас пошла такая экспансия. Сначала запретили рекламу на русском языке, потом в госучреждениях, естественно, тоже начали зажимать служащих. Ну и потом, соответственно, стали уже подбираться к школам, к обучению. Как бы русские школы финансировались по остаточному принципу. И я помню, как я еще, будучи в Харькове общественником, общался с директорами школ, которые очень часто сетовали на то, что школы находятся в плачевном состоянии. Там не на что ни крышу демонтировать. Ну, в общем-то, их специально доводили до такого состояния, чтобы родители забирали оттуда детей. И таким образом шла украинизация по всем фронтам. Еще очень важный аспект – это борьба за историю. То есть, естественно, на Украине стали пропагандировать украинского князя Владимира, украинскую княгиню Ольгу, пантеон украинских правителей. По сути дела, они себя никогда не считали украинцами, они не знали, скажем, о том, что такое государство может когда-то возникнуть на этой территории. То есть люди, жившие там испокон веков, считали себя русскими. И, естественно, там была русская правда, а не украинская правда, но теперь она уже украинская правда, а не русская правда. То есть, соответственно, задним числом все переписано, все, что можно было почистить и переписать, все переписали.
Идет подмена понятий.
Да, и вот это происходит, конечно, не только на территории Украины. Битва за умы и души ведется везде, в том числе в России. Я вот буквально вчера столкнулся с таким моментом. Сын у меня купил вермишель доширак. Открывает, а там с задней стороны обложки изображение Ивана Грозного. Известная картина Репина, моего земляка. Я сам родом из Чугуева. Иван Грозный убивает своего сына. Ну и, соответственно, и там текст, что вот такой сатрап душегуб и сына своего убил. Такие макароны любят кушать дети, подростковый период.
То есть уже на подкорке будет...
заваленной информацией, а тут им еще и вот такая информация. Ребята, кушайте. То есть лапшу кушайте. На уши вешается лапша уже 500 лет об убийстве сына. Теперь уже историки современные досконально изучили этот вопрос, знают, что не убивал сына Иван Грозный, что когда провели эксгумацию останков и исследовали полностью останки сына, не найдено никаких повреждений на черепе, ни царапины на черепе нет, соответственно, крови на нем нету, никаких признаков насильственной смерти тоже.
Не, ну, скорее всего, и сын, и Иван Васильевич были отравлены.
Да, зато нашли огромное количество мышьяка и ртути, да, в костях. То есть это свидетельствует об отравлении. Но убийства не было. Следовательно, получается, информвойна, которую вел Запад против России после того, как Иван Грозный начал с ними воевать, он же закрыл, скажем, преференции некоторые купцам европейским и так далее, и развязал, можно сказать, Ливонскую войну. И вот эта Ливонская война вышла боком. До этого Иван Грозный был хорошим, но только он начал Ливонскую войну, сразу же стал сатрапом-душегубом. Это я к чему говорю? Это иллюстрация к тому, что идет и сейчас.
И то есть это часть гибридной войны, да, которая уже веками, да, идет против России.
Естественно, сейчас украинских детей в сознании образ россиянина-москаля – это образ, ну, по сути дела, не человека. То есть нас расчеловечили в их сознании. Поэтому они смело идут в АТО, смело идут убивать москаля, москаляку на геляку и прочее, прочее. Это, по сути дела, жертвы пропаганды. И мы видим, что в Донецке сейчас ситуация напряженная. Вот буквально там на днях сообщение было из МИДа ДНР о том, что Донецк сейчас снова окружен украинскими войсками, подгоняется
тяжелая техника.
Да, а почему? Потому что украинские власти увидели, что военным путем частично удалось решить азербайджанцам свой вопрос с Карабахом. И они окрылились. Они сейчас закупили байрактары и закупают опять партию байрактаров турецких, которые себя там зарекомендовали определенным образом. И пока у России, тем более у непризнанных республик Донецка и Луганска, нет возможности технически бороться с этой угрозой, они пытаются именно сейчас военным путем, у них появилось окно возможности в следующем году решить этот вопрос, поскольку пока не найдено средств эффективных против беспилотников. Они ищутся, но пока что вот они не опробованы. Есть там некоторые системы РЭП в ДНР и ЛНР, но сбивать их сложно, они летают достаточно высоко.
Ну, тема очень обширная, тема больная, мы только вот часть тем сегодня смогли осветить, хотелось о большем количестве, конечно, поговорить, но все-таки резюмируя, я бы сказал так, что идет гибридная война против России, в этой войне Запад использует все, что только можно, использует наших оппонентов и среди тех вот осколков Советской империи, бывших советских республик, и очень активно туда вкачиваются большие деньги, работают НКО, идет работа с молодежью, идет работа с военными, с различными партиями и прочими общественными организациями. Мы пока в этом отношении проигрываем и в идеологической сфере, и в сфере пропаганды и агитации, и, соответственно, также необходимы организации, которые поддерживают пророссийские и прорусские силы на территории этих республик. Мне кажется, это вот насущные требования момента, и на это властные структуры должны обратить самое пристальное внимание. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Виктор Владимирович Кривопусков и Сергей Валерьевич Моисеев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Thank you.